Могу я видеть письмо? Оно отца. Но если она пишет, когда вы получили письмо?
Оно пришло сегодня утром.
Но откуда оно пришло? Можете мне сказать?
Она этого не пишет. Она пишет, что счастлива. Любовь, она пишет, налетела на нее, как ураган.
Проклятье! Где же письмо? Покажите мне его. А насчет этого джентльмена? Она впилась в меня глазами. Вы знаете, кто он?
Вилли,
возмутилась она. Сказала она вам это или не сказала? Вы знаете, кто он?
Она молча отрицала глазами, но совсем неубедительно. «Молодой Верл?»
Она не ответила и тотчас же начала говорить.
«Все, что я могла сделать для вас, Вилли,
это молодой Верл?» Секунду, быть может, мы молча смотрели друг другу в глаза. Потом она бросилась к комоду и взяла мокрый носовой платок. Я знал, что она спасается от моих непреклонных глаз. Моя жалость к ней исчезла. Она знала так же хорошо, как и я, что это был сын ее госпожи. И давно она уже это знала, чувствовала. С минуту я стоял возмущенный. Потом вспомнил про старого Стюарта в теплице, отвернулся и стал спускаться с лестницы. На ходу я оглянулся и увидал миссис Стюарт. Она, медленно согнувшись, входила в комнату. Часть шестая. Старый Стюарт был жалок. Я нашел его в теплице на том же месте, где видел раньше. Он не пошевелился, когда я подошел к нему, мельком взглянул на меня и опять уставился на горшок с цветами.
— Эй, Вилли, — сказал он. Несчастный этот день для всех нас.
— Что вы намерены делать? — спросил я.
— Мать так расстроена, — сказал он, — что я ушел сюда.
— Что вы намерены делать?
— Что же можно делать в таком случае?
— Нужно действовать, — воскликнул я. — Да, действуйте.
— Он должен на ней жениться, — сказал Стюарт.
— Конечно, должен. Это-то он должен сделать, во всяком случае.
— Должен, да. Это жестоко. Но что я могу тут поделать? Предположим, он не захочет. Он, вероятно, не захочет. Что же тогда?
Он замолчал в отчаянии. Затем этот дом, — заговорил он как бы про себя, — мы в нем всю жизнь, можно сказать, прожили. Очистить его. В моем возрасте нельзя же умирать в трущобе. Я старался догадаться, какими мыслями заполняются в его голове пробелы между отрывочными словами. Его летаргическая неподвижность и нерешительность возмущали меня. — У вас письмо? — резко спросил я. Он полез в боковой карман, секунд 10 оставался неподвижным, потом очнулся, вытащил письмо, вынул его из конверта и молча протянул мне.
— Что это? — спросил он, впервые взглянув на меня. — Что это с вашей щекой, Вилли?
— Ничего, ушибся, — ответил я и развернул письмо. Оно было написано на изящной зеленоватой бумаге с обычными для Нетти избитыми и неточными выражениями. По почерку не было заметно следов волнения. Он был круглый, прямой и четкий, как на уроке чистописания. Ее письма всегда походили на маски. За ними, точно за занавесью, скрывалось изменчивое очарование ее лица. Забывался совершенно звук ее звонкого голоса. И можно было только изумляться тому, что такое стереотипное существо полонило мое сердце и гордость. Что говорилось в этом письме? «Дорогая мама, не тревожьтесь, что я ушла. Я нахожусь в безопасном месте с человеком, который обо мне заботится. Мне грустно, что я огорчала вас, но иначе не могло быть». Любовь — такая мудреная вещь и налетает неожиданно. Не думайте, что я стыжусь. Я горжусь своей любовью, и вы не должны беспокоиться обо мне. Я очень, очень счастлива. Последние слова подчеркнуты. Сердечный привет отцу и Пус. Ваша любящая Нетти. Странный маленький документ. Теперь я вижу всю его детскую простоту, но тогда я читал его с мукой подавленного бешенства. Оно топило меня в бездонном позоре. Мне казалось, что я буду покрыт позором, пока не отомщу. Я стоял, смотря на эти круглые прямые буквы, и не мог ни заговорить, ни пошевельнуться. Украдкой я взглянул на Стюарта. Он держал конверт в своих мозолистых пальцах и смотрел на почтовую марку. «Неизвестно даже, где она», — сказал он со вздохом, повернув конверт и опуская руку. «Тяжело нам, Вилли. Жила она тут. Не на что ей было жаловаться, все ее баловали. Даже по хозяйству никакой работы она не делала. И вот она ушла». Покинул у нас, как птица, у которой выросли крылья. Не доверяла нам. Вот что мне всего больнее. Отдала себя. Да, что-то с ней будет.
А с ним что будет?
Он покачал головой в знак того, что это совсем уж не его ума дело.
Вы поедете за ней, — сказал я решительно. Вы заставите его жениться на ней.
— Куда я поеду?
— спросил он, беспомощно махнув конвертом.
— И что я могу сделать, если бы даже и знал, куда? Как же можно оставить сад?
— Господи! — вскричал я. — Нельзя оставить сад! Дело идет о вашей чести! Если бы она была моей дочерью, да я бы весь мир на кусочки! Я запнулся. — Неужели вы намерены снести это?
— Что же я могу сделать?
Заставить его жениться, отхлестать его кнутом, отхлестать, как собаку, говорю я. Я бы его задушил.
Он тихонько почесал свою волосатую щеку, открыл рот и покачал головой. Потом невыносимым тоном тупого житейского благоразумия сказал:
«Люди, как мы, Вилли, таких вещей не делают».
Я был в ярости. У меня даже появилось дикое желание ударить его по лицу. Раз в детстве я нашел птицу, истерзанную какой-то кошкой, и вне себя от невыносимой жалости и ужаса убил птицу.
То же чувство охватило меня, когда эта позорно придавленная душа извивалась передо мной в грязи. Потом я совершенно вычеркнул его из дела. — Можно посмотреть? — спросил я. Он неохотно протянул конверт.
«Вот, видите, — говорил он, указывая своим загрубевшим пальцем садовника, — ЭПН. Что тут разберешь?»
Я взял конверт. На наклеенную почтовую марку в то время накладывался обыкновенный круглый штемпель с названием места отправления и числом. Нажим ли был слишком слаб? Или мало краски на печати, но только половина букв оттиснута ШЭП-М и ниже заказное. Но по какой-то мгновенной интуиции я тотчас же угадал название ШЭП-Хэмбери. Сами пробелы помогли мне прочесть. Быть может, на них остались слабые очертания букв или намеки на них. Я знал, что это место где-то на восточном берегу в Норфолке или Суфолке.
«Это...» —
воскликнул я и остановился. Зачем ему знать? Старый Стюарт смотрел с напряжением, мне кажется, почти со страхом мне в лицо.
«Неужели вы прочли?» — настаивал он.
«Надо запомнить это название», — подумал я.
«Неужели прочли?» — настаивал он.
Я отдал ему конверт. «Нет». Я подумал, что это Гэмптон.
«Гэмптон».
— повторил он, поворачивая конверт. —
Гэмптон! Где же тут Гэмптон? Нет, Вилли, вы еще хуже меня разбираете.
Он вложил письмо в конверт и выпрямился, чтобы положить его в карман. Я не хотел рисковать в этом деле. Вынув карандаш из кармана, я отвернулся немного в сторону и быстро написал «Шепхмбери» на протертой и довольно-таки грязной манжете. —
Отлично!
— сказал я с видом человека, не сделавшего ничего особенного.
Я обратился к Стюарту с каким-то замечанием, уж не помню каким, но не успел договорить. В дверях теплицы появилось третье лицо. Часть седьмая. Это была миссис Вэрролл. Сомневаюсь, смогу ли я дать вам о ней надлежащее понятие.